Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы – Наталья Чернякова, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Виктор Куприн из Московской церкви. Я рада приветствовать тебя, Виктор, в нашей студии, и хочу, чтобы ты представился нашим слушателям.
Меня зовут Виктор Куприн, и прежде всего я хотел бы поприветствовать всех, кто будет нас сегодня слушать. Приветствую вас любовью Иисуса Христа. Желаю вам мира и благословения, чтобы мы все могли услышать Господа и в нашем свидетельстве, которое мы будем говорить, и чтобы наши сердца были для Него открыты, когда мы будем говорить, и те, кто будет слушать.
Виктор, немного о себе расскажите.
Я родился в городе Туле. Растила меня мама одна и бабушка. Так, в принципе, все было нормально. Но вот после смерти мамы получилось так, что жизнь пошла не так, как бы хотел я. Получилось так, что я первый раз совершил преступление и сел.
Сколько лет было? Какой возраст?
Ну, мне было тогда 34 года. Да, меньше.
Виктор, немножко скажите, семья была или...
Нет, я не был, у меня не было семьи. Не было семьи. Просто была определенная компания, с которой мы... Ну, с которой я... В которой, можно сказать, я жил тогда. И все. И вот вследствие моего неправильного выбора просто я попал в тюрьму. Я сел за совершенные преступления. После освобождения у меня получилась вторая ходка. Второй раз. Через год я опять попал в тюрьму. Первый срок я отсидел в Туле, в Тульской области, второй в Орловской области.
Кто-нибудь поддерживал тебя в это время? Были ли друзья настоящие, были ли родственники? Ты мало нам рассказал о себе. Ты сделал первую ходку, прошло какое-то время небольшое, ты сделал вторую ходку. Что в это время происходило вообще в твоей жизни? Матери уже не было. Ты был совершенно один и предоставлен себе.
Я был совершенно один. Родных тоже не было. А те родные, которые были, просто отвернулись от меня. И я остался один. И когда я уже находился в Орле, это второй мой срок, в 91-м году к нам пришли верующие люди. Тогда только первый раз уже открыли двери в тюрьму. И как сейчас я помню, это было очень так... Нас пригласили послушать людей, которые будут говорить нам о Боге. Ну, тогда я тогда сказал, да что там слушать о Боге? Бога нету. Какой может быть Бог? Вот. Но все-таки мы многие пошли. И вот первый раз я услышал о Боге, о любви Божией, о Христе, как раз вот от этих людей, от братьев и сестер, которые нам пели гимны, говорили слова своего свидетельства, читали Слово Божие. И как тогда я помню, многих коснулось. Человек 70 приняли Господа, просто покаялись. 70 человек покаялись, но я так и не покаялся, я не принял Господа. Я внутри себя бунтовал, думаю, ну где же Бог? Почему же так случилось-то, что я здесь? Почему мне не могла быть другая жизнь? Ведь могло бы все пойти по-другому, если бы Бог был бы, и как говорят, что Бог есть любовь.
То есть ты свою вину тогда не осознавал второй раз тоже, да?
И вот я как-то гулял, ну, прошла неделя после этого, я гулял, и тогда я помню, поднял глаза к небу и сказал: «Господь, если ты есть, просто открой себя мне, если ты есть».
То есть то, что ты услышал, все-таки запало в твое сердце. Ты не покаялся, ты не обратился к Богу, но эти слова, которые ты услышал от людей верующих, они как-то запали.
Да, они попали в мое сердце.
Но это были первые слова о Боге, которые ты услышал в жизни? Или
это были первые слова, которые я услышал. До этого я не слышал. Ну, слышал, как все атеисты раньше, и сам говорил, что Бога нет. Какой Бог? А тут у меня попало, думаю, вдруг, на самом деле, если Он есть. И тогда я первый раз говорю: если ты есть, Господь, откройся мне. Если ты есть, покажи себя мне. И через неделю к нам приехали еще раз эти братья и сестры и привезли, помню, фильм «Иисус». И когда мы посмотрели этот фильм, вот первый раз, тогда мне какая-то сила просто подняла. И я упал на колени и сказал: «Господь Иисус». Я сказал: «Господь Иисус, если ты есть, то ты на самом деле ты открылся мне вот сейчас. Просто сейчас ты мне открылся». И я покаялся, я принял его. Я говорю: «Войди в мое сердце. Я просто не хочу больше жить».
Скажи, а какая-то скованность была? Это, я так понимаю, было много твоих друзей, было много тех, кто рядом с тобой находился, люди. Ты стеснялся?
А в этот момент я не видел ни друзей, ни людей, никого не видел.
То есть ты покаялся не у себя в комнате, ты покаялся там, где показывали фильм?
Да, где показывали фильм. Там было у нас человек 200. И так получилось, что я просто упал на колени, поднял руки и стал к нему кричать. Я говорю: «Господь Иисус, просто войди в мое сердце». Это было на ответ, когда я ему говорил: «Если ты есть, откройся мне».
Виктор, это событие в жизни очень знаменательное. Ты запомнил, что это был за год, что это был за день, что это было за время? Ты помнишь это время?
Это был 1991 год, февраль месяц. Но, правда, я не помню дня. После этого я стал просто читать слово. Когда стал читать слово, в меня что-то стало входить. В меня входила жизнь. Это слово начало что-то делать в моем сердце. Оно начало обновлять мой разум. Оно начало показывать мне на эту драгоценную личность. Личность, которую мы все знаем, во всем мире знают. Это Господь Иисус Христос.
Виктор, а как твои отношения развивались с людьми? Ты сейчас опустил очень важную часть. Ты был не дома, ты не был в это время обособлен, ты был в огромном коллективе, который наверняка не был положительно настроен на какие-то изменения вот такого вот рода.
Да, одни были положительно настроены, а другие были, может быть, кто-то отрицательно настроен.
И как развивались твои отношения?
Мои отношения развивались, в принципе, нормально. У нас было там человек 5-6, которые просто стали общаться, стали читать Слово Божие. Но те, кто не воспринимал, может быть, смеялись над нами.
То есть ты сказал сейчас, что человек 70 обратили внимание на эти слова, и еще ты сказал, что человек 5 обратилось к Богу.
Да, но люди, когда услышали первый раз слово, оно и на самом деле их затронуло. Оно вспахало наши огрубевшие сердца, так? А эти сердца открылись. Кто-то вспомнил свою мать, кто-то вспомнил еще что-то, кто-то, может быть, пожалел себя, да, и вышли, может быть, человек 70 тогда покаялся, как сказали, да? Они просто покаялись, над ними помолились. Я думаю, это покаяние тоже не прошло даром. Но вот такой вот, кто стал читать Библию, у нас было человек 5-6. Остальные просто наблюдали. Кто-то смеялся, кто-то не смеялся, кто-то просто смотрел на нас, говорили, что глупые, да. Но мне было приятно и хорошо. Я один уходил, молился. Я думал, ну, если Бога нету, то с кем тогда я разговариваю? Но я, когда начал открываться Богу, начал с Ним разговаривать, мне становилось просто тепло и хорошо. Я просто увидел, что есть друг, который меня слышит, понимает, который меня знает, который знает мою трагедию, знает мою боль. Вот. И вот так вот у меня был друг Коля Лобачев, и мы вот вместе с ним стали молиться, стали читать, и Господь что-то начал менять в нашей жизни, просто затрагивать наши сердца, да. На самом деле я просто увидел, что есть хорошие грешники, которые не сидят в тюрьме, и есть плохие грешники, которые сидят в тюрьме. Хорошие грешники, они не совершали преступлений. Они считают себя очень хорошими людьми, нравственными и добрыми, но они такие же грешники, потому что все мы согрешили в Адаме.
Виктор, спасибо. Совершенно очевидно, что эта встреча со Христом была знаковой. Я сейчас слушала внимательно очень тебя. И я понимаю, что независимо от того, что обстоятельства как складывались, что ты находился в тех местах, где не так легко и проявить свои чувства или проявить свои убеждения, что это было истинное обращение. Именно на этой ноте я хочу ненадолго прерваться, и сейчас для нас прозвучит песня, после чего мы продолжим нашу беседу.
Я прихожу к тебе, Христос, мне больше некуда податься. Вся жизнь один сплошной вопрос, в котором трудно разобраться. В моей изломанной судьбе никто сегодня не поможет. И я иду к тебе, Сын Божий, я все-таки иду к тебе. Я знаю, что такое страх, как холодны его объятия. Я знаю, как звучат проклятия на самых разных языках. Я знаю, что такое смерть и что такое ярость битвы. Но объясните мне теперь, что значит благость и молитва, что значит радость чистых слез, освобождение от былого. И я иду к тебе, Христос, твои слова принять готовы. Колючих терниев венок венчал посланника Господня. Все это было так давно, но для таких, как я сегодня, эти ужасы креста и унижения, и наветы, все ради тех, кто жить устал в плену вопросов безответных. И я Голгофе прикоснусь, я так устал от бездорожья. Я прихожу к тебе, Иисус, никто мне больше не поможет. И я Голгофе прикоснусь, я так устал от бездорожья. Я прихожу к тебе, Иисус, никто мне больше не поможет.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, в эфире Русское христианское радио, и наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Виктор Куприн. Итак, мы продолжаем нашу беседу. Виктор, сколько лет вы еще провели после этого события в местах лишения свободы?
Ну, я еще провел почти 3 года. Я освободился в 93-м году. Ну, 2 с чем-то года еще.
И как сложилась судьба тех людей в эти ближайших 2 года, и что ты, может быть, знаешь о них потом, когда вы вышли на свободу? Как их жизнь сложилась?
Ну, я, в принципе-то, мало знаю, как сложилась их судьба, но кое-кого я знаю, что Николай, я с ним виделся недавно, ну, он любит Господа, также остался с Господом, он, общий срок у него 20 с лишним лет.
Сколько?
20 с лишним лет, у него особый режим был. Ну, он любит Господа. Не все у него бывает, конечно, радужно, как мы там представляем, что уверуешь в Господа, и все вопросы у тебя разрешатся. Нет. Когда мы уверовали в Господа, разрешает самая важная часть – это спасение нашей души. Это не в том, что мне будет очень хорошо теперь, и мне все будет прекрасно, теперь все восстановится. Да, Бог восстанавливает, но у Бога совсем другая цель. У Бога цель – спасти нашу душу, чтобы человек был выведен из всего того, чем он раньше жил и чем он раньше являлся. У человека меняется мышление.
А вот в связи с этим изменением, скажи мне, видимые какие-то признаки, как вообще изменилась твоя жизнь практически? Ну, ты очень мало рассказал нам, в общем-то, о своих привычках, о своем характере. Как изменилась твоя жизнь? Я так понимаю, что ты туда попал не святым, и были какие-нибудь нарушения, какие-нибудь замечания. Как изменилась твоя жизнь практически там, на зоне? Отношения с начальством?
Ну, конечно, изменилась. Прежде всего, конечно... Было очень трудно, но где-то через месяц после того, когда я покаялся, да, можно сказать, принял Господа, я подошел к своему отряднику и сказал ему: «Иван Иванович, прости меня, пожалуйста, за то, что я вот делал то-то, то-то, то-то». Он на меня посмотрел такими глазами, говорит: «Ну ты чего, говорит, вы совсем, что ли, крыша съехала?» Я говорю: «Ну, слушай, ну вот, мне внутри что-то побуждает попросить прощения. Я сделал то-то, то-то вот». Вот. Ну, конечно, жизнь начала меняться. Я помню, как мы с Николаем работали там в подсобном одном помещении, мы вырезали там доски, шкатулки, я помню, и как мы ходили, молились. Там было очень мало места, откуда было вот воды где-то по колено, и вот как мы ходили в эту комнатку, и мы становились на колено, подкладывали дощечки, чтобы не намочить, и мы молились Господу.
То есть Бог уже был потребностью для вас, да, это уже была не теория, пусть даже библейская, это уже стало вашей жизнью.
Конечно, мы без Него уже не могли. Я утром вставал и сразу начинал молиться, просить благословения. Утром, вечером, когда мы ложились, я опять... также просил благословения. То есть я имел общение с Богом. Конечно, в камере там у нас говорили: «О, в кого ты веришь-то? Мы же его не видим. Вот, хоть покажи нам Бога». Я говорю: «Ну, ребята, я же сейчас, говорю, не могу вам его показать. Мы же должны просто уверовать в него». Вот в слово. Говорит: «Верующий в меня имеет вечную жизнь». Но они говорят: «Ну, нет, там был у нас один такой. Ну, покажи, вот покажи». Я говорю: «Ну, хорошо». А до этого он все говорил, что все мы вот родились, ну, теорию Дарвина, от обезьяны. Это помолился, помню, Господу. И тоже у него спросил: «Ларя, ты мне можешь показать как-то своих родителей?» Он говорит: «Ну нет, сейчас я тебе не могу. Вот когда мы освободимся, тогда я покажу». Я говорю: «Нет, ты вот мне сейчас, говорю, покажи их в данный момент. Тогда я уверю, что у тебя есть». Я говорю: «Так у тебя нет родителей». «Ну как же?» Говорит: «Нету. Есть у меня родители». Я говорю: «Ну нет у тебя родителей. Вот покажи мне их сейчас». Он говорит: «Ну не могу. Освободимся, я тебе покажу». И я им так сказал, говорю: «Ну, мне кажется, что твои родители в зоопарке». Я говорю: «От обезьяны, наверное, ты родился». Он: «Ты чего?» Говорит. Ну, я говорю, пойми, если ты не можешь показать своих родителей, но говорил до этого, что мы от обезьяны произошли, то я сделал вывод, что у тебя родители, значит, где-то в зоопарке живут, как обезьяны. Ну, он разозлился. Я говорю: «Вот я тебе не могу показать сейчас Бога. Но наступит время,
когда мы с ним, освободимся от этой бременной жизни.
Когда мы освободимся, да, отсюда уйдем,
увидим
отсюда
так,
земли.
Как он
и тогда
есть,
ты увидишь его, но будет поздно. Время дано сейчас на земле нам принять его». Во Второзаконии, 30 главе, с 11 стиха по 15 есть такие слова, что Бог говорит: «Жизнь и смерть предлагаю я тебе. И эта заповедь недалека, она в сердце твоем. Ты можешь только одно сказать: Господь, если ты есть, откройся мне. Если ты есть, спаси меня». То есть выбор стоит за человеком. Вот как программа называется «Выбор», также выбор у каждого человека, будь то он на зоне, будь он то не на зоне, всегда стоит. Выберет он Бога или не выберет его. Выбирая Бога, он выбирает вечную жизнь. Не выбирая Бога, человек остается наедине с собой, своей падшей натурой.
Виктор, а скажи мне, как ты не ушел в какие-нибудь ложные учения? Приезжали верующие, продолжали приезжать? Или ты только был один на один со Словом Божьим?
Нет, мы были, у нас было слово, к нам приходили братья и сестры. Это из Орловской церкви. Вот. И в июле, 17 июля, как я помню, мы приняли крещение. Нас принимало крещение 8 человек.
Как вы принимали крещение?
Ну, я помню, это была пожарная бочка, туда налили воды, пришли верующие, и мы там вот в этой бочке все приняли крещение. Для меня тогда было, конечно, непонятно, но со временем стало более понятно, что такое крещение. Угу. Я вдруг увидел, что крещение – это тоже важная часть. та вера, которую я исповедовал и принял, это что-то невидимое.
А ты подтвердил
это. А крещение – это видимая часть и для видимого мира, и для невидимого, для всех ангелов, для бесов, сатаны.
И для твоих друзей.
И для моих друзей.
Люди смотрели,
да,
на это,
потому что земля тоже смотрела. Смотрела и небо, и земля. И когда мы принимали крещение, то на самом деле нас погребли, потому что крещение означает смерть. Нас погребли воды смерти, и когда мы встали из этих вод, мы встали новыми.
Мы встали новыми людьми.
Да, это показывает, что каждый человек рано или поздно умрет, и все равно воскреснут. Одни воскреснут воскресением оправдания, а другие воскреснут воскресением осуждения.
Первенец Христос, за ним Христовы.
Да, аминь. Вот так вот мы приняли крещение, и после этого уже в 93-м году я был освобожден.
Еще одну минуточку, я хочу вернуться. В Библии звучит такая мысль, что когда мы свидетельствуем людям, мы не знаем, какие плоды из этого вырастут. Мы свидетельствуем, уходим дальше, а растит уже Бог. Я, слушая тебя, понимаю, что ты говорил, ты исповедовал свою веру в тюрьме.
Да,
исповедовал.
Да.
Что ты знаешь, как это отозвалось, или ты ничего не знаешь?
Ну, я знаю.
Все-таки два года. Ты вот сейчас сказал, прошло еще два года с тех пор, как ты сознательно уверовал. Как это отозвалось в сердцах? Ты не наблюдал?
Я не наблюдал, но было такое действие один раз, когда к нам приехали какие-то гости, американцы, что ли, и нас попросили отнести им шкатулки, и мы понесли. Ну, что наши поделки, что мы делали? Когда мы вышли, то мы вышли за ворота тюрьмы и положили их вот с Николаем в машину. И, посмотрев, мы не увидели конвой и просто обратно постучали в тюрьму. Нам открыли, мы взошли. Тогда мы спросили у хозяина: Александр Федорович, а почему вы нас выпустили? Он сказал, говорит, а вам охрана больше не нужна. Это было первое свидетельство. Это было первое свидетельство, когда он сказал, что никто не мог вас перевоспитать. Ни мы, ни партия, ни школа, ни родители. Но вот это какое-то слово вот в этой книге что-то смогло сделать с вами, да? Что-то смогло сделать. Поэтому это было первым свидетельством того, что на самом деле Господь что-то произвел в нас. Для нас это было не видно, но было видно для других.
Но это еще и следующее свидетельство, что Бог что-то произвел в этих людях, которые заметили вашу жизнь. И пусть мы не знаем, что с ними произошло в тот момент, но вы посеяли. Вы, в свою очередь, посеяли зерно веры.
Да, это было. Мы не знаем, что делает Бог, как Он через нас сеет. Но весь вопрос, что много людей принимают Христа в зонах, в тюрьмах, а много людей, братьев, освобождаются. И важная часть нашей веры и нашей жизни – это, конечно, после освобождения. Когда мы находимся в определенной ситуации на зоне, мы заключены, мы ограничены в чем-то, да? Но когда мы освобождаемся, у нас открывается много свободы, много выбора. И здесь нам опять предстоит делать выбор. Что мы выберем? Господь сказал, разум, обращенный к духу, есть жизнь и мир. Разум, обращенный к плоти, есть смерть. Когда я освободился, я вновь обратил разум не к Господу, а обратил разум к своей плоти,
то
к своим желаниям.
Обычный путь человека, освободившегося.
Да, да. Я пришел сначала в церковь, начал вроде бы жить в церкви, но вследствие моей маленькой еще, можно сказать, не веры, а маленькая, во мне еще было мало жизни Христа, да, мало питания Христа, потому что во мне было еще много, можно сказать, плоти. И Богу нужно было сказать, кто я и кто Бог.
Виктор, ну вы сейчас взяли большую вину на себя. Я хочу немного в оправдание ваше сказать. Вы вышли, у вас не было никого и ничего. Я так понимаю, родственников не было.
Не было никого.
И возникли совершенно серьезные трудности, бытовые, житейские. Где вы жили? Вот вы сейчас говорите, что много плоти. Я думаю, что у вас были какие-то серьезные и с работой, может быть, проблемы с жильем.
Ну, вы знаете, мне устроила одна сестра у себя. Ну, верующая семья. И на работу я устроился. Но дело в том, что...
То есть вам помогли люди.
Мне помогли в церкви, из церкви, да. Я пришел в церковь, и мне люди помогли, братья и сестры. Но, как я уже сказал...
Первая попытка была неудачной, да.
Я посмотрел не в ту сторону. опять стоит выбор. Мне бы нужно было бы прийти и сказать: братья, мне нужна ваша поддержка и молитва. Но здесь я, видно, понадеялся на себя, и я просто упал. Опять я не говорю, что я вновь сел, нет, просто очутился опять не там, где нужно было быть.
Друзья.
На какой-то бладхате, да, какие-то
образ
друзья,
жизни
там это, да. Но за меня молилась одна сестра, ей 90 лет, вот эта старица, у которой мы жили. И она за меня 3 дня молилась. И вы знаете, интересно, когда она молилась, я тогда помню, я заснул ночью и просыпаюсь. И не могу никак уснуть. Вот нахожусь, как будто дом полон демонов. И мне какая-то сила просто начинает вот двигать. Я вырвался оттуда, убежал. И вот я пришел опять туда, в этот дом, и Марья Михайловна увидела меня, заплакала, упала на колени и стала благодарить Бога. И я тогда спросил, говорю: Марья Михайловна, говорю, это вы за меня молились? Она говорит: да, Виктор. Говорит: я за тебя 3 дня молилась, не вставай с колен. И тогда вот я, помню, тоже преклонил колени и заплакал. И сказал: Господь, прости. Я знаю, что, конечно, Господь прощает, когда мы исповедуем грехи наши. Но вся основная часть того, что, где испытывается наша вера, она будет испытываться, конечно, на свободе. Потому что там предстоит нам делать каждый миг выбор. Не каждый день, а каждый миг. Нам предстоит делать нужный выбор.
То есть свои сложности есть на зоне,
да.
И гораздо их больше на свободе.
Гораздо их больше на свободе. Потому что очень много что-то манит, появляются мечты и желания. И вроде бы я принял Господа, но и давал обет Господу: Господь, если ты выведешь меня отсюда, я буду служить тебе, да? Но вдруг куда это все пропало? Куда это все ушло, да? Когда я увидел, мне захотелось и того, мне захотелось и этого, мне захотелось всего. И вот здесь, когда вот произошло со мной вот это падение, да, и потом Господь меня восстановил, можно сказать, то я вдруг увидел, что нельзя уходить из церкви, нельзя уходить от общения с братьями и сестрами, нужно открываться братьям в церкви, нужно молиться, нужно просить, чтобы братья просто могли вести тебя вот в этом пути. То есть нужно довериться братьям. Не говорить на том, что я много чего-то знаю, я много умею. Даже, может быть, поменьше говорить даже и какое-то свое свидетельство. Нужно говорить. Но, может быть, церкви предстоит и поменьше сказать свидетельство, но больше послушать того, что скажут мудрые братья.
Виктор, я очень надеюсь, что ты нам еще расскажешь о жизни в церкви, но прежде чем мы прервемся и послушаем христианскую музыку, я хочу, чтобы ты сказал что-то тем братьям, которые приняли Слово Божье в тюрьме, которые готовятся выйти на свободу, чтобы ты что-то сказал для них, как они должны приготовиться к этой жизни, которая полна искушений, соблазнов. Вот эта радость, которая их охватывает, эти горизонты впереди открыты, они часто обманывают людей, которые выходят на свободу. Они, может быть, даже не рассчитывают на то, что их ожидает на свободе.
Да, здесь нужно больше уповать на Господа и меньше уповать на самого себя. Что я хочу пожелать? Чтобы люди, братья и сестры, могли увидеть, которые освобождаются из тюрем, что их могут принять в церкви и могут позаботиться о них. Что им самим не нужно оттуда уходить, чтобы они меньше уповали на себя, чтобы они больше уповали на Господа и доверяли себе Господу.
Спасибо, Виктор. На этой ноте мы сейчас прервемся и послушаем христианское пение, после чего вернемся к нашей беседе.
Угу.
Когда трещит твоя ладья в ревущем океане, и крепкая рука твоя ослабнет и устанет, когда гигантская волна несется хищной птицей, что делать, чтоб избегнуть дна? Одно всегда молиться, когда сомнение и страх заполонили душу, и утешения нет в словах, и горько больно слушать, когда отчаяние печать на жизнь твою ложится. Что делать, чтобы не роптать? Одно всегда молиться, когда с тропы сойти нельзя, с крутой и каменистой, и предают тебя друзья, так и мелочно, и низко.
Когда заплачешь, где взять сил, чтоб не остановиться, чтоб ветер пламя не гасил, в одном всегда молиться. Один у нас источник сил, одна у нас защита. И как бы ветер не сносил, и пусть ладья разбита, и все ушли, и ты один в ревущем океане. Ты избежишь его глубин, молитва не обманет. Свершай свой труд, неси свой крест, и знай, что постоянно Бог на тебя глядит с небес. Он видит твои раны, не даст тебе под ношей пасть, чтобы душа разбилась. Он над грозой проявит власть, ведь он любовь и милость. Теперь трещит твоя ладья, и буря над тобою, и отрекаются друзья, и нет в душе покоя. Волна бросает вверх и вниз, и горизонт туманит. Не остывай душой, молись, и буря перестанет. Теперь трещит твоя ладья, и буря над тобою, и отрекаются друзья, и нет в душе покоя. Волна бросает вверх и вниз, и горизонт тумане. Не остывай душой, молись, и буря перестанет.
Напоминаю, сегодня у нас в гостях Виктор Куприн и программа «Выбор». Виктор, прошли эти лихолетия, прошли эти тяжелые годы. Расскажи нам, как ты себя ощутил в церкви, как ты себя ощутил среди верующих людей? Сразу ли ты влился? Или были какие-нибудь трения? Как к тебе отнеслись люди в церкви?
Ко мне отнеслись очень хорошо.
Ну, о сестре мы уже слышали, которая тебе дала дом, кров.
Ко мне в церкви отнеслись очень хорошо, приняли меня хорошо. В церкви, я помню, работал сторожем, сторожил.
Где это было?
Это было в Салтыковке, в Салтыковской церкви. Там я сторожил, вот, и помню... Приходилось много свидетельствовать. Ну, не только сторожил, мы ездили тогда по тюрьмам много, по зонам ездили, по всей России. Несли свидетельства, говорили слово.
Кто вы, с кем ты ездил по тюрьмам?
Нас было там, сколько, много нас ездило, ну, просто назвать кого, Володя Кураков, ездил Виктор Шутин, Андрей Галкин.
Это были все люди, которые знали не понаслышке?
Да, это все зоне. Люди, которые тоже приняли Христа. Вот, в местах лишения свободы. Ну, а вот уж живя, когда работал я сторожем там в церкви, ну, и жил там, и работал в доме молитвы, то бывали такие случаи, что ко мне много приходило, конечно, и людей, приходилось им свидетельствовать. Было как-то один раз, это было в 3 часа ночи, я услышал стук в дверь, открыл, заходят двое ребят, ну, лет по 20 им. И говорят, дай попить. Ну, дал им попить, попили. А я им начал говорить о Христе. Вот. И потом взял Евангелие и дал. И все. И, значит, они ушли. Но прошло месяца 8. И как-то ко мне подходит один человек там после собрания. И говорит, ты меня не узнаешь? Я говорю, да нет, не узнаю, я что-то не помню. Он говорит, ну, помнишь, говорит, месяца 8 назад мы к тебе заходили, просили у тебя воды ночью. Я говорю, да, помню. Вот, говорит, представляешь, говорит, вот ты говорил, и потом мне Евангелие в карманах очтилось. Ну, меня вот друг мой, который меня позвал, он позвал меня, говорит, ну, вот он мне просто начал рассказывать, там нужно с одного человека было долг взять. И мы, в принципе-то, пошли долг этот брать. И когда, говорит, туда пришли, стали требовать долг с этого человека, но там была засада, его просто их арестовали. И, говорит, все это, говорит, устроил как раз тот друг, вот, с которым он заходил. Ну, как бы он его там сдал, я не знаю. И он сидел вот, в матросской тишине, отсидев, сколько там, месяцев 8, он, его отпустили под расписку. И он говорит, почему, он говорит, я как раз вот эти все 8 месяцев, он говорит, я читал и молился, принял Господа. Я вот чувствую, что Господь меня вот сейчас просто освободил. Но еще предстоит вот суд, и мы с ним так вот пообщались, еще несколько раз пообщались, и после этого я, конечно, уже его больше не видел. Но я думаю, что все-таки Господь не зря дает нам свое слово.
То есть прежде у Бога всего, нет случайностей.
Да, у Бога нет случайностей. Но прежде всего Господь хочет освободить нас не из зон и тюрьмы, в которые вот мы видим внешне, за совершенные какие-то преступления. Господь хочет освободить нас от самих нас.
Виктор, вы сейчас нам хотите сказать о том, что стены греха, они гораздо крепче, чем стены темницы и тюрьмы, и они нас гораздо больше ограничивают, чем, может быть, то место, положение, где мы находимся.
Конечно. Не просто гораздо сильнее. Из этих стен можно выйти. Кому-то дали, да, из стен тюрьмы, кому дали 5 лет, кому 10, кому даже 25 лет.
Вот но вашему всегда... другу вы сказали 20 лет, и он уже
20
на
лет,
свободе.
Да, 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 он уже отсидел. Он просто в общем количестве 20 лет. Но дело в другом. Но из стен нашей плоти, в нашего греха выйти невозможно.
Самостоятельно, без обращения
Без обращения, без Господа никто не способен выйти. Только Господь способен вывести.
Чем вы сегодня занимаетесь? У вас есть семья?
У меня
у вас есть
семья,
есть работа?
У меня есть семья, у меня есть работа. Господь дал мне, конечно, жену, с которой уже мы живем уже 12 лет. Поэтому я благодарю, что я выбор сделал это в церкви, что жена также любит Господа, что мы... вместе можем общаться в Господе. Знаете, это на самом деле очень драгоценно. Но что бы я хотел сказать?
Что бы вы хотели сказать для тех, кто сегодня находится в местах лишения свободы?
Я хотел сказать для тех, которые еще не сделали свой выбор.
Кто в плену греха еще, да?
Кому кажется, что все хорошо, все движется правильно. Я хотел бы им сказать, дорогие мои, примите, пожалуйста, Иисуса. Просто проверьте, есть ли он или нет. Возьмите Слово Божие, почитайте Евангелие. Просто скажите, если ты есть Бог, откройся мне. Открой мне себя как личность. Если ты есть, спаси меня, и вы не останетесь в какой-то безнадежности. Бог откроет вам своего Сына Иисуса. А для тех, кто принял Христа и находится еще в зоне, то я хотел бы просто прочитать из второго послания к Фессалоникийцам, второй главы. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовестием нашим для достижения славы Господа». Ну, в заключение я хочу сказать братьям, чтобы они не отчаивались, чтобы они укреплялись духом через слово, благовестие, вере, что Бог еще до основания мира, Бог предназначил нас всех к спасению в имени своего Сына Иисуса Христа. И в том, чтобы, когда они освободятся, чтобы их сердца были открыты к Богу и к Церкви, чтобы они всеми силами могли удержаться в Церкви. Удержится в церкви, в общении с братьями, удержится и во своей личной жизни. Если мы отстанем от церкви, то мы падем. Поэтому пусть Бог благословит нас и церковной жизнью, благословит нас и всеми своими благословениями, для того, чтобы мы могли продолжать свой путь спасения.
Виктор, огромное спасибо за беседу. И прежде чем закончить нашу программу, мы прослушаем еще христианскую песню.
Почему ты веселый такой, будто горя не видел давно? Как ты в бурях земных не теряешь покой и добром отвечаешь на зло? Что за блеск необычный в глазах? Ты без страха про смерть говоришь. Ты же водки не пьешь и не куришь, гашиш, не поймешь, что за кайф твоя жизнь. я поумнел, и я поверил в Бога. Меня от грязи Он освободил, и я увидел смысл в жизни новой. Христос мне вечность и спасение подарил. Пока живу, меня Он охраняет и подает с небес насущный хлеб и радость полную. А если смерть настанет, меня Он примет в небеса, где горя нет. Неужели ты сбрендил совсем? Где ж ты Бога видал своего? Не похоже, чтоб ты имел меньше проблем, чем все смертные мира всего. Наслаждений так много вокруг, а ты все это стал отвергать. Как прожить на зарплату сумеешь ты, друг, и жене вовсе не изменять? Я протрезвел и с Богом подружился, и в моей жизни Иисус воскрес. Он столько раз в делах моих явился, я видел, верьте мне, достаточно чудес. Я чист душой, и это лучше кайфа, не гложет совесть и табачный дым. А против всех проблем у меня есть гарантия, ведь Бог-творец стал для меня отцом родным. Твой рассказ так похож на мираж. Если Бога ты нам показал, может быть, и поверил бы кто в эту блажь и себя твою секту отдал. Но другой мы дорогой идем, как и многие люди земли. И нам нравится жить, как теперь мы живем, и знаешь, носим на шее кресты. А мне вас жаль, ведь я прозрел и вижу, сколько друзей скололось и спилось. Ни у парней, ни у девчат, ни счастья в жизни, тоска зеленая и на все в мире злость. И может сделать вывод из примера, ведь грех ведет вас к бедам и скорбям. Покой и счастье дала мне вера, а что неверие ваше дало вам?
Вы слушали Русское христианское радио и программу «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». Мы прощаемся с вами.
Всего доброго, дорогие друзья. До свидания.
До свидания. Да благословит вас всех Господь.